«Ходите, как дети света». На прошлой неделе я сидел в церковном офисе, и одна из лампочек жужжала и мигала. Я встал и выкрутил ее, потому что она сильно отвлекала. Но затем я огляделся по офису и понял, что нужно заменить 28 лампочек. Я заказал лампочки и начал их менять. И когда все они были заменены, я понял две вещи. Первое. Насколько ярко стало в церковном офисе. Второе. Насколько темно там было до замены ламп. Особенно темно было возле моего стола. Но когда новые лампы были установлены, я не только увидел больше, но и заметил, что есть места, которые нужно убрать. Когда было темно, я их не замечал, но свет их обнажил. Мы продолжаем изучать послание к Ефесянам. В пятой главе, которую мы рассмотрим сегодня утром, Павел много говорит о тьме и свете. Иисус тоже много говорил о тьме и свете. И вот вопрос к вам этим утром. Ходите ли вы во свете? Или вы ходите во тьме? Вы так долго сидели в темноте, что даже не замечали этого. Вот об этом мы и хотим поговорить сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, со мной пятую главу послания к Ефесянам. В четвертой главе Павел говорил о том, как мы должны ходить и жить как христиане. Он продолжает эту мысль в пятой главе. 5.1. Итак, подражайте Богу, как возлюбленные дети. У детей есть склонность быть похожими на своих родителей, в хорошем или плохом. Дети копируют поведение своих родителей. Они следуют их примеру. Павел говорит, «Вы возлюбленные дети Божьи, Он ваш Небесный Отец, поэтому будьте похожи на Него. Ходите Его путями. Будьте святы, как Он свят». В остальной части пятой главы Павел скажет нам, как это делать. 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». В приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Павел продолжает сравнивать христианскую жизнь с хождением. Это повседневная жизнь. Следование за Иисусом — это путь. Мы продолжаем идти вперед. И здесь Павел говорит нам ходить в любви, следуя примеру Иисуса, который так возлюбил нас, что отдал свою жизнь за нас. Мы ходим в любви благодаря Евангелию, потому что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Благоуханное приношение напоминает нам о жертвах за грех в Ветхом Завете, всесожжение, хлебные и жертвы мирные из Левита, главы с 1 по 3. Но теперь мы больше не приносим жертвы всесожжения. Мы больше не приносим хлебные или мирные жертвы. Потому что Иисус Христос однажды и навсегда умер за наш грех. Он был угодной жертвой за наши грехи. Его жертва удовлетворила и обрадовала Бога. И благодаря кресту ты можешь быть прощен и очищен, если доверяешь Иисусу. И именно Его примеру тебе следует следовать. Ходи в любви, как твой Спаситель возлюбил тебя и отдал себя за тебя. 3. А блуд и всякая нечистота или любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Павел начинает перечень вещей, которых следует избегать. Дела тьмы. Он начинает с блуда и нечистоты, которые тесно связаны между собой. Он также упоминает любостяжание, это желание получить то, что принадлежит другому. Павел мог говорить о желании вообще или о желании в контексте сексуальной нечистоты. В любом случае, он говорит, что эти грехи не должны появляться в церкви. Это не подобает святым, то есть верующим. Блуд в Библии означает любую сексуальную активность вне отношений между мужем и женой. Бог задумал, чтобы секс был радостью в заветных отношениях мужа и жены. Секс — это не что-то плохое, это нечто великое. Но Бог всегда хотел, чтобы это переживание было в радости брака. Все, что выходит за эти рамки, попадает в категорию блуда. Сейчас у нас в церкви много молодых людей. Каждый может бороться с блудом, но мы знаем, что для молодых людей искушение бывает очень сильным. Я действительно хочу помочь вам в ваших битвах. Говорить в общем, например, «избегайте блуда» — это неплохо, но я думаю, что полезнее быть конкретным. Итак, я составил список из 10 советов, которые помогут вам бороться с сексуальными искушениями. Это не 10 заповедей, хотя я и читаю их с планшета. Я назову их 10 советов Клинта для того, чтобы избежать сексуальной нечистоты. И прежде чем я прочитаю их, хочу сказать, эти советы не будут иметь смысла для того, кто не стремится угождать Богу. Если вам не важно прославлять Бога своим телом, то этот список покажется вам нелогичным. Но если вы искренне хотите угождать Господу, вот 10 советов, которые помогут вам в борьбе с сексуальными искушениями. Первый. Языки нужны для мороженого. Теперь я привлек ваше внимание. Мне не нужно много здесь объяснять, потому что вы поняли, о чем я. Мы не во Франции. И даже если бы были во Франции, это не значит, что мы должны перенимать местную культуру. Послушайте, некоторые люди не считают правильным целоваться во время встреч, а некоторые считают. Каждый должен следовать водительству Святого Духа. Но когда ваш язык вовлекается, это не остужает ситуацию, а разогревает ее. Когда в Библии говорится, что никто не может обуздать язык, речь идет о ваших словах, а не о романтике. Держите свой язык при себе. Или еще лучше, купите мороженое. Оно остудит ваш язык. Многие из этих 10 советов связаны с тем, чтобы иметь четкие границы. Если у вас нет четких границ, вы легко можете попасть в ситуацию, из которой сложно выбраться. Размытые границы ведут к искушению. Четкие границы ведут к победе над искушением. Кстати, о границах. Второй совет. Бог не работает через лазейки. Лазейка — это небольшая ошибка в договоре или законе, которая дает кому-то возможность уклониться от выполнения обязательства. Это как найти ошибку и воспользоваться ею. Как вы знаете, в Польше по воскресеньям нельзя делать покупки. Магазины закрыты. Но несколько месяцев назад я заметил, что супермаркет «Евроспар» на 1 стал открыт по воскресеньям. Он открыт и сегодня. Ну, они нашли лазейку в законе. Закон гласит, что читальный зал может быть открыт по воскресеньям. Идея заключается в том, чтобы это был некий культурный центр, где люди могли бы собираться в воскресенье и спокойно читать. Так что же сделал Евроспар, когда узнал об этом законе? Посмотрите на фотографию. Они поставили несколько книг и стул, чтобы люди могли прийти и почитать. А где они устроили читальную зону? Возле морозильных камер. Я часто вижу наших студентов в библиотеке в течение недели, когда они занимаются. А кто-нибудь из вас подумал бы пойти в продуктовый магазин, сесть возле морозилки и читать, пока вокруг ходят люди и случайно задевают вас? Конечно, нет. Эта читальная зона — лишь способ обойти закон, чтобы магазин мог работать по воскресеньям. Это лазейка. Как это связано с сексуальной нечистотой? Может быть, вы думаете, но мы с моим партнером технически не занимаемся сексом, мы делаем все остальное, но поскольку не доводим дело до конца, значит, у нас все в порядке. Ну, перестаньте. Думаете, вы сможете перехитрить Бога при помощи какой-то лазейки? Бог не действует через лазейки. Он не смотрит на формальности, Он смотрит на ваше сердце. Помните определение: сексуальная нечистота в Библии — это любая сексуальная деятельность вне брака между мужем и женой. Любая сексуальная деятельность. Другими словами, Бога не обманешь. Вы можете пытаться обмануть себя, но Его не обманешь. Вы можете пытаться оправдать свои поступки, но Бог — истинный судья. Не ищите лазеек, ищите Господа. Третье. Не расстегивайте ничего. Не раздевайтесь, Не расстегивайте ничего. Не расстегивайте молнию, не расстегивайте застежки. Возможно, вы и ваш партнер молились о защите от искушения. Позвольте сказать вам, что Господь уже дал вам защиту. Господь уже дал вам покрытие. Он дал вам эту рубашку. Он дал вам эти брюки. Он дал вам этот свитер. Это не только согревает вас, но и покрывает. Не просите защиты, и при этом не начинайте что-то расстегивать или снимать. Думаете, это поможет легче остановиться? Позвольте добавить еще одно «не». Не кладите руки под одежду другого человека. Это ни к чему хорошему не приводит. Вы не полицейский. Вам не нужно никого обыскивать и проверять на наличие оружия. Не расстегивайте ничего. А еще лучше, добавьте еще больше слоев защиты на свидании. Наденьте рубашку, свитер и куртку. 4. После 10 часов вечера ничего хорошего не происходит. Чем длиннее день, тем легче поддаться искушению. Возможно, у вас был длинный день на работе или учебе, и чем больше вы устали, тем легче впасть в грех. Это естественно. Когда мы устаем, наша защита снижается. Поэтому неудивительно, что когда вы проводите время со своим парнем или девушкой в полночь или в 2 часа ночи, вокруг темно, и приходит искушение. Если вы уже оказались в такой ситуации, скорее всего, уже поздно, поэтому не ставьте себя в такие ситуации. Просто потому, что темно, это не значит, что Бог вас не видит. Я знаю некоторых парней в церкви, которые берутся за ранние смены только для того, чтобы ложиться спать пораньше вечером, потому что они понимают, чем дольше бодрствуешь, тем больше искушений приходит. Это мудрость. Милость Божья обновляется каждое утро, так что просыпайтесь утром, чтобы встретить ее. 5. Не забывайте свой меч. В 6 главе послания к Ефесянам Библия называется мечом, когда речь идет о духовной брани. Когда Иисус был искушаем сатаной в пустыне, что бродоча, чем он отражал атаки? Божьим словом, мечом. Если вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же искушениями, выучите наизусть места Писания, которые говорят об этих вещах. Речь идет не только о сексуальных искушениях, но и о любых других. Если вы боретесь с гордостью, выучите стихи из Библии о смирении. Если вам трудно понимать собственную ценность, выучите стихи о вашей идентичности во Христе. Если вы боретесь со страхом, выучите стихи о вере. Если кто-то выходит на битву без оружия, скорее всего, он проиграет. Не забывайте свой меч. Мы живем не хлебом единым, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не выходите на битву с пустыми руками. Укрепляйтесь в Божьем Слове. Иисус уже показал нам путь к победе в битве. 6. Будьте подотчетны. Мы говорили об этом вчера на мужской встрече. Не забывайте свой меч в битве и не идите в битву в одиночку. Да, Иисус с вами, но нам нужны друг другу. Братья, если у вас другой брат, к которому вы можете обратиться за молитвой и подотчетностью, когда чувствуете искушение. Сестры, если у вас другая сестра, с которой вы можете быть откровенны в своих борьбах и слабостях, и которая будет молиться за вас. Не нужно быть подотчетным 10 людям, но у вас обязательно должен быть хотя бы 1 человек. Железо железо острит. Каждый второй вторник в 3:30 у меня телефонный звонок с одним из моих лучших друзей. Мы делаем это много лет. Это время, когда мы говорим друг другу о жизни, семье и служении. А еще это время, когда мы исповедуем грехи, задаем друг другу трудные вопросы и молимся друг за друга. Я знаю его слабости, он знает мои, и мы поддерживаем друг друга. Да, я тоже все рассказываю жене, но друг понимает искушение и ответственность, которые связаны с тем, чтобы быть мужчиной. Поэтому мы понимаем друг друга на уровне, который с женой у меня просто невозможен. Кому вы подотчетны? Если у вас нет такого человека, подумайте о том, кому вы доверяете больше всего, и начните с него. Будьте подотчетны. 7. Не ложитесь горизонтально, я устал. Мне нужно полежать и потянуться. У меня болит спина, нужно прилечь. Девушки, не ведитесь на эти слова, когда он так говорит. Возможно, он и правда устал. Ему нужно потянуться, или у него болит спина. Но если ему настолько плохо, пусть идет домой и ложится в свою кровать. Лежать вместе — это приглашение к искушению, особенно если вы лежите под одним одеялом. И я добавлю к этому, не спите в одной комнате, если вы куда-то уехали вместе. Да, я знаю, это может быть удобнее. Да, я знаю, это может сэкономить вам деньги. Но что вы хотите? Сэкономить деньги или быть святыми? Если дело только в деньгах, оплатите свой номер и пришлите мне чек. Я помогу вам. Будьте как Иосиф. Когда жена Потифара пыталась уложить его с собой, он убежал. Не ложитесь вместе и не спите вместе. Вместо этого, 8. Встаньте вертикально. Другими словами, молитесь. Постоянно пребывайте в молитве. Молитесь непрестанно. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Радуйтесь в надежде. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Господи, не введи меня в искушение, но избавь от лукавого. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Послушайте, я знаю, что эта борьба трудна. Давайте будем честны. Это действительно трудно. Но послушайте меня. Это может быть сложно, но не невозможно. Нет ничего невозможного для Бога. Он бы не дал вам заповедь, не дав вам силы ее исполнить. Продолжайте молиться, продолжайте доверять, продолжайте верить. 9. Следите за тем, что вы смотрите. Что вы смотрите на протяжении недели? Этот пункт для всех. Неважно, одиноки вы, встречаетесь с кем-то, женаты или разведены. Что ваши глаза видят регулярно? Какой контент появляется у вас в ленте социальных сетей? Ее называют лентой, потому что вы этим питаетесь. Иисус поднял планку, когда сказал, «Вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце». Похоть — это сильное желание и страсть к чему-либо. Испытывать влечение к своему супругу — это хорошо. Это правильное и богоугодное желание. Но когда вы испытываете вожделение к тому, кто не является вашим супругом, это становится грехом. Без разницы, знаете ли вы этого человека или видите его только на экране. Статистика по порнографии хорошо известна. Около 60% взрослых смотрят какие-либо виды порнографии. И статистика в церкви не намного лучше. По словам Иисуса, похоть — это не новая проблема. Это была проблема 2000 лет назад и еще раньше. Похоть — не новшество. Новым, на мой взгляд, является то, как легко стало найти порнографию. Ее можно найти на телефоне за 2 секунды. А иногда и искать не нужно, она сама вас находит. Порнография влияет на отношения. Она приводит к нереалистичным ожиданиям. Она разрушает браки и семьи. Она приводит к депрессии и одиночеству, что ведет к изоляции, а это, в свою очередь, может снова привести человека к порнографии. И цикл повторяется раз за разом. Большинство людей, с которыми я разговариваю, и которые борются с порнографией, ненавидят это. Им это не нравится. Они не хотят это смотреть. Если вы боретесь с тем, что смотрите, я хочу ободрить вас этим утром. во Христе Иисусе есть надежда. Именно через Него мы можем все, в том числе и одержать победу над грехом. Во-первых, вы должны признать, что есть проблема. Во-вторых, вы должны исповедать этот грех Господу и другому человеку. Тьма теряет силу, когда мы выносим ее на свет. Я с радостью встречусь с вами и поговорю об этом. Также существуют программы, которые им помогают блокировать вредные сайты, а также обеспечивают отчетность перед теми, кому вы доверяете. У меня они установлены на телефоне, ноутбуке и планшете. Это отличный инструмент. Теперь все эти шаги могут происходить довольно быстро. Но есть один элемент во всем этом, который не происходит так стремительно. И это работа в вашем сердце. Что происходит в вашем сердце, что заставляет вас обращаться к таким вещам, зная, что они никогда не принесут удовлетворения? Какие сломленности или раны нуждаются в исцелении? В конечном итоге, все сводится к вашему сердцу. И хорошо, что мы служим Богу, который может исцелить наши сердца. Это подводит меня к последней подсказке, совету или заповеди, 10. Никогда не сдавайтесь. Блажен человек, который остается твердым во время испытаний. И не будем уставать делать добро, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Есть надежда. Продолжайте сражаться добрым подвигом веры. Каждый раз, когда я со своими дочерьми, и мы вместе катаемся на велосипедах, если одна из них падает, я всегда останавливаюсь, наклоняюсь и задаю им один и тот же вопрос. Что мы делаем, когда падаем? И сейчас они уже знают ответ. Мы поднимаемся и продолжаем идти. Если вы потерпели неудачу сегодня, поднимитесь и сражайтесь снова завтра. Если вы потерпите неудачу завтра, поднимитесь и сражайтесь на следующий день. Не сдавайтесь. Бог, воскресивший Иисуса из мертвых, может дать вам победу над похотью и искушением. Это возможно. Оковы могут быть разрушены. Библия говорит, что во Христе вы — новое творение. Вот, все старое прошло, слава Богу, наступило новое. Вы — творение Божье, созданное во Христе Иисусе для добрых дел, которые Бог предназначил совершать вам заранее. Поэтому давайте отложим все, что мешает, и грех, который так легко опутывает, и будем с терпением проходить предлежащий нам путь, взирая на Иисуса, начальника и совершителя веры. Это мои 10, я мог бы привести больше, но 10 — хорошее круглое число. Избегайте блудодеяния, нечистоты и алчности. Аминь. Пусть не будет никакой грязи, пустых разговоров или непристойных шуток, что недостойно вас, но лучше благодарение. Я люблю шутить, люблю смеяться, но здесь мы видим, что есть вещи, которые Господь не считает смешными. Здесь речь идет о грубой, вульгарной речи, а также о шутках такого рода, о шутках на тему секса или оскорбительных высказываниях о ком-то на основании их внешности. Это тот тип разговоров, которые можно услышать в раздевалке спортзала. Ну что, ребята, я был со своей девушкой на днях. Девчонки, вы бы видели этого парня, который пытался со мной заговорить той ночью. А потом начинаются насмешки над этим человеком. Они говорят о нем жестоко и зло, а остальные в раздевалке смеются вместе с ними. Павел говорит, что подобные шутки не имеют места в Царстве Божьем. Павел не говорит, что в Царстве не должно быть вообще никаких шуток. В конце концов, в книге «Екклесиаст» говорится, что всему свое время, есть время смеяться. Смех полезен, чистая шутка — это хорошо, но грубые шутки, непристойные шутки, смех по поводу того, что ненавидит Бог, не имеют места в Царстве Божьем. Такие шутки могут вызвать смех в раздевалке, но здесь они не должны смешить никого. Вместо этого, говорит Павел, благодарите. Пусть из ваших уст исходят добрые слова, слова, которые назидают и благословляют. Потому что вы должны знать, что всякий блудник, или нечистый, или любостяжатель, что есть идолопоклонник, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Это один из тех стихов, который заставляет выпрямиться на своем сиденье. Павел говорит, что всякий, кто ведет себя распутно или является идолопоклонником, не будет иметь наследия в Царстве. Послание к Ефесянам, глава 1, полностью посвящена нашему наследию во Христе. Это залог Святого Духа, гарантирующий наше наследие, славные духовные богатства, которые мы наследуем как Божьи дети. Но Павел говорит, что всякий, кто занимается блудом или у кого есть идолы, они ничего не наследуют. Иногда в фильмах показывают, как умирает родитель, и дети приходят в офис к адвокату, чтобы выслушать завещание. Им хочется узнать, что им достанется в наследство от родителей. Может быть, дом или какие-то деньги. Но когда зачитывают завещание, дети начинают понимать, что родители им ничего не оставили, и у них нет никакого наследства. И тогда они начинают злиться, огорчаться и кричать: «Я заслуживал что-то получить». Павел не хочет, чтобы кто-то оказался в такой ситуации. Он зачитывает завещание, пока все еще живы. Он говорит, что для блудников и жадных нет никакого наследия. Позвольте сказать, есть разница между тем, чтобы впасть в грех, и тем, чтобы упорствовать в грехе. Верующий, который впадает в грех, но кается и честен перед Господом, как, например, царь Давид, когда он переспал с Вевсавией, для него есть прощение и восстановление во Христе. Но человек, который упорствует в этих грехах, не кается, не испытывает стыда, по сути, человек, который делает это, ему все равно. Какое есть свидетельство того, что этот человек является верующим? Павел говорит, нет никакого. Поэтому для тех из вас, кто старается следовать за Христом в этих сферах, но иногда падает и обращается к Господу в покаянии и вере, позвольте вас уверить, дать вам уверенность. Тот факт, что вы обличаемы в своем грехе, это свидетельство того, что в вас есть Святой Дух, и вы откликаетесь на Его обличение. Позвольте вас уверить, ваше наследие в безопасности. Продолжайте сражаться добрым подвигом веры. Но если вы находитесь здесь и упорствуете в этих грехах, если вы живете в этих грехах и вам все равно, если вы не испытываете обличения, если это вас не беспокоит, я не хочу давать вам никакой уверенности. Вместо этого, позвольте мне предупредить вас. В этом стихе говорится, что никакого наследия не будет для вас. Похоже, что у вас еще нет Святого Духа. Мое послание к вам сегодня утром: вам нужен Иисус. Покайтесь и уверуйте в Иисуса Христа. Оставьте тьму и придите к свету. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Это связано с предыдущим стихом. В церковь проникло ложное учение, что неважно, как живут верующие, сколько греха в их жизни, что они все равно могут войти в Царство Божье. Учение было таково: греши сколько хочешь, потому что благодать Божья все покроет. Павел говорил об этом в послании к Римлянам 6:1-2. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Благодать Божья — это не выключатель, который можно просто включить и выключить. Такое отношение обесценивает благодать. Немецкий богослов Дитрих Бонхёфер развил идею о дешевой и драгоценной благодати. Бонхёфер говорил: «Дешевая благодать — смертельный враг нашей церкви. Это благодать без цены и без жертвы». Другими словами, дешевая благодать смотрит на крест и думает: «И что тут такого? Почему столько разговоров о грехе и суде? Не преувеличивайте». Дешевая благодать смотрит на грех и говорит: «Какая разница?» Вот почему ее называют дешевой благодатью, потому что она обесценивает крест и нашу жизнь. Напротив, драгоценная благодать понимает всю тяжесть нашего греха и святость Бога. Драгоценная благодать осознает, насколько оскорбителен грех для Бога, и что Бог вовсе не может иметь с ним ничего общего. Драгоценная благодать также понимает, что наш грех стоил самой жизни Иисуса Христа. Драгоценная благодать понимает крест. Божья благодать для нас на 100% бесплатна. Это дар, как мы читаем во второй главе. Но была заплачена цена. Это стоило жизни Его Сына. И это должно отрезвить нас. Это должно сокрушить наши сердца. Это должно привести к глубокому покаянию. Это должно заставить нас остановиться и задуматься, когда искушение стучится в дверь. Мы должны понимать две вещи одновременно: что именно мой грех привел его на крест, но также понимать, что Божьей благодати достаточно для меня. Не обманывайтесь, гнев Божий грядет. Человеку, который понимает, какой ценой дана Божья благодать, нечего бояться. Но если для вас благодать — это пустяк, если грех вас не беспокоит, знайте, что вы предупреждены. Я убеждаю вас, покайтесь в своих грехах. Потому что, как сказал Павел, как нам, умершим для греха, жить в нем. 7. Поэтому не становитесь соучастниками их. 8. Ведь некогда вы были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света. 9. Потому что плод света состоит во всякой доброте, праведности и истине. 10. И испытывайте, что благоугодно Господу. Павел не говорит, что вы должны полностью прекратить общение со всеми неверующими. Если бы это было так, как бы мы делились с ними надеждой во Христе? Нет, он говорит, не становитесь их соучастниками. Не участвуйте с ними в их делах и привычках. Не участвуйте с ними во тьме. Ходите во свете. Вы — дети света. Иисус сказал: «Я свет миру. Кто следует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Есть два пути — путь света и путь тьмы. Хождение во тьме ведет к изоляции и злу. Хождение во свете приводит к общению и добру. Хождение во свете означает, что мы отражаем Божью доброту и характер. Мы повинуемся Его заповедям. Мы открыты в своей жизни. 9 стих говорит, что мы приносим добрые плоды. Хождение во тьме — это противоположность этому. Хождение во тьме ведет к тому, чтобы скрывать вещи, иметь секреты, лгать, грешить. Павел говорит, что хождение во тьме — это старый путь до того, как вы узнали Иисуса. Поэтому не возвращайтесь во тьму. 11. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но, напротив, обличайте их. 12. Ибо стыдно даже говорить о том, что они делают тайно. 13. Но все, что обличается светом, становится явным. 14. Ибо все, что становится явным, — свет. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Знаменитый евангелист Билли Грэм однажды играл в гольф с неверующим. После игры друг спросил этого человека, каково было играть в гольф с Билли Грэмом. Он ответил: «Это было ужасно, он постоянно навязывал мне свои убеждения». Друг спросил: «А что же тебе сказал Билли Грэм?» Неверующий подумал и сказал: «На самом деле, Билли Грэм ничего не говорил ни о Иисусе, ни о религии. Просто казалось, что он хочет это сделать». Билли Грэм не сказал ничего, но неверующий почувствовал себя облеченным, просто находясь рядом с ним. Иисус сказал: «Так пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не прячьте свой свет под сосудом, но поставьте его на подсвечник. Свет обличает тьму». 15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. 16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Господня. Павел говорит: «Ходите мудро, обращайте внимание на то, как вы ходите, обращайте внимание на то, как вы живете. Не тратьте свою жизнь впустую, а разумно используйте свое время, потому что, как говорит Павел, дни лукавы». Когда Павел говорит, что дни лукавы, он не имеет в виду, что само время зло. Он имеет в виду, что мы все еще живем в греховном и разрушенном мире. В мире все еще много тьмы. Поэтому не будьте глупы, не ходите неразумно и не тратьте время во тьме. Напротив, ищите Господа и Его воли для вашей жизни. Иногда, когда мы говорим о воле Божией, мы думаем о больших, ключевых решениях, которые сильно влияют на нашу жизнь, о неизвестном. Я не думаю, что именно об этом говорит здесь Павел. Я думаю, он говорит о том, чтобы делать то, что Бог уже открыл относительно того, как ходить во свете. Позвольте вернуться к моему первоначальному вопросу. Ходите ли вы во свете? Или вы ходите во тьме? Не сидели ли вы так долго во тьме, что даже не заметили этого? Не становитесь соучастниками тьмы. Вместо этого ходите во свете, как Он есть свет. Сегодня хороший день, чтобы заменить те лампочки в вашей жизни.